Всем здравствуйте, приветствую всех. Дошел, я думаю, можно начинать. Да, Константин?
Да, всем приветствую. Марина, эхо идет у тебя из колонок.
Для начала.
Марина, эхо идет у тебя из колонок.
Угу. Хорошо, эхо. Значит, я выключаюсь. Позже, когда соединюсь или расскажу о курсе и о тебе. Сейчас ты можешь о себе сам.
Не, я думаю, давай ты начинай тогда, Марина. Я просто чуть позже, через 5 минут, включусь.
Хорошо. Как меня слышно остальным? Расскажите, поставьте плюсы, как меня слышно. Спасибо. Хорошо, спасибо, вижу вас. Ну, тогда начнем. Сегодня у нас курс, вернее, вебинарное занятие по неоднородной вселенной просветления знанием ведет Константин Майоров. Хотелось немножко рассказать о нем, кто он такой. Он уже 2012 года практикующий целитель и ведет занятия по неоднородной вселенной. Также и по другим книгам, что касается Николая Викторовича Черебашова. Константин начал изучать в 2010 и открыл в себе некие способности, с помощью которых он уже лечит других людей. У него, ну, кроме видения, еще определенные знания, естественно. Мало видеть какие-то картинки, нужно знать, что с этими картинками что-то делать и складывать. Мне бы хотелось спросить, кто уже знаком со знаниями Николая Викторовича Левашова, чтобы знать, с кем, как бы, с какого уровня вообще начинать. Напишите, пожалуйста, кто знаком, ну, поставьте единички. А кто не знаком, двойки. Угу. Ну, заметила, в основном люди знакомы, хорошо. То есть, по идее, как бы не нужно рассказывать о самом Николае Викторовиче Левашове. Более подробно, конечно, можно прочитать в книгах «Неоднородная вселенная», в основном автобиография «В зеркало моей души», первый, второй. И что конкретно сегодня будет? Сегодня вот Константин скажет немного о неоднородной вселенной, и, естественно, мы сейчас сделаем курс не только по неоднородной вселенной, есть еще и новый курс по обращению к человечеству. Есть такая книга, с помощью которых у человека, во-первых, внимание открывается более широкое, как образовалась наша вселенная, из чего какой человек, из макро, микро и срединного мира. То есть все уровни его, микро – это уже молекулы, ДНК, полностью разбираем, и первичные материи, уже макро уровень. Ну, естественно, у человека определенные есть качества, жизнь, он живет, что есть такое жизнь, что такое смерть, что такое рождение, соединение двух половинок. То есть есть различные определенные книги, в каждой книге вообще рассматривается эволюция Вселенной и эволюция как живой, так и неживой материи. Все это, естественно, дается в книгах, и Константин, он более подробно рассказывает на своих лекциях по неоднородной Вселенной. У нас сейчас мы по новому курсу выстроили, который будет состоять не из 3 часов, потому что 3 часа – это довольно-таки обширная, большая информация. После того, когда человек, естественно, бывает на этих курсах, у него раскрывается видение, возникает просветление, и надстройка идет на ментальные структуры. Но этого бывает, вот Константин с нами вернулся, этого бывает недостаточно для того, чтобы дальше пойти. Для некоторых необходима еще и перестройка сознания. Что это такое? Это Константин раньше делал перестройку головного мозга, перестройку спинного мозга, для того, чтобы человеку дать импульс к самостоятельному развитию. Потому что когда, допустим, сразу человеку дается и спиной, и головной мозг, человек начинает видеть, но не понимает, что с этим делать, и делает какие-то ошибки. И в итоге ему вообще перекрывают этот канал видения. Поэтому, когда у человека есть уже импульс, потенциал, чтобы что-то делать, он, читая книги, развиваясь, надстраивает себе дальнейшую структуру, возникает понимание. А если два в одном, то есть и перестройка, и курс, то очень быстро эволюционно развивается. То есть за одну жизнь можно достичь таких отстройка полностью четвертого ментального и дальше пойти. Ну и более подробно, я думаю, Константин расскажет обо всем. И дальше я в конце уже расскажу более подробно о предложении на два курса, которые мы сейчас создали. У нас есть курс «Понятная вселенная», который ведет Константин, там уже будет 16 занятий. И курс новый по последнему обращению к человеку.
Да, Марина, благодарю. Сегодняшняя тема – это неоднородная вселенная, последние знания. И поэтому на этом сегодня сделаю акцент. Установка вопроса будет такая, то есть как связана книга «Неоднородная вселенная» и просветление знания. Связаны они напрямую. В книге заложено достаточно большое количество информации, которая позволяет формировать логический фундамент. И этот логический фундамент формируется вне зависимости от текущего состояния логического фундамента. Что это обозначает? Здесь, скажем так, строение человека, в том числе развитие человека, можем воспринять трешку. Да? То есть мы можем грубо воспринять как 7 матрешек, да? То есть это физическое тело и 7 тел, которые могут быть наработаны, да, то есть необходимо нарабатывать. В том числе об этом говорится в индийской традиции. Но в основном, да, то есть большинство людей нарабатывает помимо физического тела всего лишь 3 тела, то есть так называемое эфирное, астральное и первое ментальное тело. Второе, третье ментальное очень часто остается недоступным. И очень мало людей, даже там сотые где-то процента, да, то есть это связано зачастую с кусочным образованием, которое дается в школе, с этим неполным образованием, которое дается в институте, оно рассчитано только на то, чтобы сформировать ментальный уровень человека, то есть интеллект, да, то есть и то не все. У всех получается этот интеллект наработать. Многие остаются, не проходят реактивацию верхнего астрального тела с 16 до 18 лет, да, то есть виной этому наркотики, беспорядочные половые связи, которые всю энергетику забирают и остаются на этом уровне, где верхнее астральное тело у него не активировано. И он остается на всю жизнь на уровне десятиклассника, да, то есть неважно, ему там будет 40 лет или 60, он застревает в этом окне, точно так же, как и дети Маугли, не получив в нужный момент необходимого критического объема знаний, у них реактивации нижнеастрального тела, и они застревают навсегда в 7-летнем возрасте. Они так и не могут за всю свою жизнь научиться читать и писать, хотя у них здоровье вполне хорошее. И наши занятия и книга, да, то есть книга на самом деле достаточно тяжелая для многих, это уровень знания академический, да, то есть с одной стороны, но с другой стороны он доступен десятикласснику. Книга эта тяжела, то в ней совершенно не используются шаблоны нашего времени, то есть наших образовательных учреждений, и построена совершенно по другому принципу, по принципу образности и единства материала. Да, то есть материал этот дается от маленьких образов до больших образов. То есть, и, собственно говоря, в зависимости от того, насколько человек на данный момент готов воспринимать эти образы, на этом уровне он эти образы и воспринимает. И вот эта вот матрешка, она начинает у него нарастать. Здесь еще особенность в том, что если мы представляем человека как картошку, то помимо этого в нем вложены друг в друга несколько матрешек, которые принципиально разные. Это один фундамент, физическое тело. И просветление знанием, то есть это активация из такого слоя матрешки, может произойти, ну, практически на любом, на любой из этих матрешек. И дает дополнительные уровни развития, дополнительное видение, дополнительную возможность оперировать в пространстве и материи в пространстве. То есть возникает, наверное, вопрос, да, а что значит видеть, что значит оперировать? Видеть, вот, ну, как вот по телевизору видим, да, то есть какие-то съемки, да, то есть точно так же человек имеет возможность, настроившись на какой-то объект, его просканировать и увидеть, да. То есть когда мы видим телевизор, мы что видим? Мы не видим, как там зебру или слона, которого показывают, мы видим набор точек, которые в нашей голове совмещаются, и затем идет настройка на этот образ из этих точек, да, то есть, который нам показывают по телевизору. Да, то есть это стараются, как правило, не быть. Но это происходит именно так. Если задуматься, мы видим только точки. То же самое происходит на компьютере. То есть все эти точки наш головной мозг собирает в единое целое и создает какую-то картинку, да, то есть создает структуры, какие-то привязки, запоминает ее. Что такое просветление знаний? Да, то есть здесь, да, то есть если мы разберем, что у человека помимо физического тела возможно еще наработка шести тел, три, как правило, они уже наработаны, то у каждого тела оно тоже состоит, как матрешка состоит из многих слоев, да, то есть там порядка 150 слоев. И просветление знанием, когда оно происходит, да, то есть это говорит о том, что текущие слои набрали жирок, набрали массу, набрали критическую массу, и вот эти вот стуры, которые там развились, и энергетика, которая там, ей уже недостаточно места. И ее достаточно для того, чтобы сделать прорыв на следующий подуровень. Как правило, когда происходит просветление, раскрывается в каждом теле раскрывается несколько подуровней. И в очередной момент, да, то есть происходит прорыв на, допустим, второй ментальный уровень. И там активирует маленький слой тоники. Когда это произошло, идет, уже начинается формирование этого ментального уровня. Туда начинают поступать энергии, материи. И этот процесс через какое-то время, то есть завершается реактивация этого второго ментального тела. В естественных условиях это все происходит достаточно долго. Но если пользоваться книгой Николая Викторовича Левашова, эти процессы можно значительно ускорить. Ускоряются они за счет того, что на каждом из уровней формируются правильные структуры, формируются они достаточно быстро, и очень быстро набирается критическая масса на каждом подуровне, что и ведет к очередному просветлению знания. Бытует мнение, что вот существует метод, некие просветленные люди, да, то есть они там ездят в Индию, да, то есть несколько лет, значит, там что-то делают, сидят то ли возле океана, то ли возле пещеры, да, то есть там чего-то ждут, им рассказывают какие-то там чудесные тайны, да, то есть и они возвращаются просветленными, да, то есть, но, в общем-то, это недалеко от истины, но у всех складывается впечатление, что вот человек, у человека возникло просветление, и после этого вот он стал вот такой вот просветленный, всезнающий, умный и прочее. Здесь я могу расстроить. Просветлений может быть большое количество. Многие из нас, то есть активно работая на своих работах, добиваются этого просветления, просто не замечая этого, не зная, что этот процесс происходит. Как его определить? Да? То есть, когда в темноте, с закрытыми глазами, в голове что-то светится, это значит, сейчас происходит процесс просветления. И достаточно много людей, которые являются профессионалами в своей работе, они через свою работу, через действие, да, то есть постоянно получают просветление, но совершенно об этом не знают. И здесь, соответственно, это достаточно большой труд, большая работа над собой в первую очередь. И книги Николая Викторовича Левашова являются таким вот ускорителем для просветления. Не у всех хватает сил, хватает потенциала, да, то есть постоянно отвлекает работа, семья, очень много вещей отвлекает, и поэтому, скажем так, наши лекции по неоднородной Вселенной, вот сейчас мы запускаем лекции по последнему обращению к человечеству, да, то есть одна из книг Николая Викторовича Левашова. Это самая первая книга, да, которая тоже очень ценная. В ней огромные пласты информации вложены друг в друга. И наши, скажем так, встречи, да, то есть это дополнительный ускоритель такой, который позволяет достаточно быстро получить просветление и под мощными потоками, да, то есть когда мы находимся на этих лекциях. Да, то есть рушится в поток, и в этом потоке начинается передаваться информация, передается, я ее описываю словами, передается она достаточно большими образами, и в этот момент идет более ускоренная эволюция. И какое решение на основе этой информации будет верным и правильным, а самое главное, понимать, к чему приведет то или иное решение. Непонимание того, к чему приведет без ответственностью. Ответственность – это понимание конечного результата того или иного действия. Могу привести маленький пример. То есть идет человек по лесу, да, то есть, и бросил окурок в траву. Да, то есть он это сделал без какого-либо понимания, к чему это приведет. И, допустим, после этого случился пожар, загорелась, да, большая часть леса сгорела. Да, то есть это безответственность, абсолютное непонимание, к чему приведет. Еще примеры безответственности можем привести в жизни такие, да, то есть человек, допустим, обладает достаточно мощной психической энергией, да, и он там в магазине или где-то на улице, да, ну, что-то не понравилось, или толкнули его, задели случайно что-то. Он взял и послал человека на три буквы, да, то есть всем известные. И абсолютно не понимая, пробил в нем дырку, человек, человека эта дырка, из нее начала вытекать жизнь. Полгода она все вытекла, после этого человек просто взял и умер. Да. То есть это тоже безответственность. И здесь хотел бы всех предупредить, что те, кто идет по пути просветления знания, да, они получают определенную силу с каждым просветлением. И эта сила, она с собой несет и ответственность. То есть, следовательно, все боевые бранные слова, да, большинство из которых сейчас называются матерными словами, но это бранные слова, да, то есть почему они боевые. Эти слова пришли от наших предков, да, то есть и когда на них шла толпа противников, то есть воевали в основном малым числом, примерно 1 к 10 воевали, да, то есть если 10 тысяч противников, да, то есть против них выходило 1000 воинов. И перед тем, да, то есть начинает бой, использовали боевые бранные слова и просто пробивали соперников, выводили их из строя, да, то есть они теряли внимательность, теряли все, то есть их калечили. То есть это слова, которые называются бранными. Соответственно, они применялись в бою. А, между прочим, здесь есть, вот, например, такое понятие, как избранный, да, то есть все считают, что это какой-то особенный, единственный. На самом деле это слово обозначает, что это тот, кто вышел из брани, да, с поля брани, тот, кто выжил, тот избранный. Поэтому если кто-то считает себя избранным, то могу сказать, не обольщайтесь. Если вы не были в бою и не выжили в нем, да, то избранности никакой нету. Ну вот, собственно говоря, то основное, что хотел сказать, да, то есть за эти полчаса я это сказал. Прошу задавать вопросы, кого какие интересуют, и я постараюсь на них ответить и развернуть эту тему, да, спросом. В чем природа вранья, да, то есть это ложь, да, то есть что такое ложь? В нашей школе, кстати, вот учили, ну, вот, в Советском Союзе, да, то есть в России, что нету такого слова «ложить». И когда мы говорили «ложить», говорили, нет такого слова. Но в Беларуси, оказывается, такое слово есть. И в чем это отличие? Ложь – это то, что лежит на поверхности. Поэтому на поверхность ложат, а куда-то, да, то есть в сундук, в ямку, в погреб, туда кладут. Да? То есть на поверхности ложат, в что-то кладут. И ложь, да, то есть вот если мы представляем себе айсберг, да, то есть у него из-под воды видна вершина, а то, что в глубине, не видно. Вот вершина айсберга – это ложь, это то, что лежит на поверхности, а то, что в глубине, оно не видно. И природа лжи состоит в том, что показывается верхушка айсберга, да, а то, что внизу, не показывается. И с этой верхушки все делают, как правило, выводы, что это положительное явление. Да? Ну, вот возьмем что-нибудь, ну, например, каких-нибудь свидетелей Иеговы. Да? То есть, когда они начинают разговаривать и общаться там, с незнакомыми людьми, первое, что они говорят, это то, что пробудитесь, мы вам расскажем истину, да, то есть проснитесь и узнайте то, чего вы не знаете. То есть, и, ну, с одной стороны, это верно, да, а с другой стороны, это ложь, да, то есть они говорят, что именно человек получит, да, то есть если начнет это все изучать, да, то есть, как правило, человек уже допирает до этого где-то лет через 10, когда его как белку в колесе, вот так вот по кругу, кружат, да, то есть, а дальше у них есть система, когда человека не выпускают из этого всего, да, то есть, а если он все-таки вышел, его объявляют анафему, и все его бывшие, скажем так, братья и сестры, которые друг друга очень сильно любят, они не разговаривают больше с этим человеком. Вот такая вот любовь. По поводу, если, допустим, рассмотреть слово «вранье», да, конкретно, да, то есть природа лжи, это понятно, да, а вранье, да, то есть это что такое? Это что-то вра, да, то есть это что-то, с одной стороны, правильное знание, да, но которые не воспринимаются как правильным, да, то есть это вранье, да, то есть когда говорят, вот там вот в космос человек полетел, да, и сказал, что Земля круглая, да, ну что, вранье, да, то есть ты что, сам летал, сам смотрел, то есть тот, кто это слушает, он в космос не летал, круглую Землю не видел, да, то есть она может и квадратная, может такая, то есть для него, для человека это вранье. Ну, то есть это он, то, что он не понимает. Он может быть правильным, может быть немножко неправильным. И точно так же любая информация, которую человек не может проверить, да, то есть он ее может воспринимать как вранье. Ну, здесь вот это принципиальное отличие от лжи. Илья, я ответил на этот вопрос. Доброго здравия, Кристина. Так, Михаил спрашивает. Ага, Михаил все... Михаил так не записался на курс неоднородной вселенной, и поэтому изучает это все самостоятельно, и те вопросы, которые мы рассматривали на курсах, он задает сейчас здесь, да, то есть формирование промежуточных матричных пространств, да, то есть почему именно такая последовательность их расположения. Вокруг аналога суперзвезды, да, то есть при ее формировании происходит искривление пространства, да, поскольку внутри аналога суперзвезды у нас формируются объекты как из материи, матричного пространства L1, так и из материи матричного пространства L2. Образуется вихрь. Этот вихрь создает процессы, да, что то, что приближается к матричному пространству L1, то из L2 все гибриды расщепляются, а из L1 все материи синтезируются. Соответственно, когда этот вихрь подходит другим своим боком к матричному пространству L2 ближе, то, соответственно, все гибриды пространства L1 расщепляются, а из материи пространства L2 все синтезируют. Да, то есть постоянно идет синтез и расщепление. В этом постоянном круговороте синтеза и расщепления начинают принимать участие материи других пространств. Начинаются определенные гибриды вываливаться в другие пространства. Находясь в том же самом месте, они оказываются в других пространствах, и они создают другие матричные пространства из разного количества материи. Вот эти вот другие матричные пространства, набор вокруг аналога суперзвезды, это матричные пространства L1-2, их достаточно много. Вот они наполняются постепенно за счет этого материи. Вот и все. То есть каждое из этих матричных пространств в итоге обретает свою форму. Наше матричное пространство, например, обретает форму ленты Мебиуса, и в нем формируются свои объекты. Михаил, я не понимаю твой вопрос, он не точен, что А – порядок расположения. Что такое А, что такое порядок, порядок чего, расположение чего. Михаил, прошу формулировать вопросы грамотно и точно. Скажем так, одна из проблем нашего общества – это неумение правильно задавать вопросы, неумение правильно формировать свои желания. Для того, чтобы понять, что такое сформировать желание, что такое правильно задать вопрос, могу сказать, можно потренироваться в Гугле или в Яндексе. Если хочешь чего-то найти, то там делаешь запрос, задаешь вопрос. Да, то есть и от того, как ты этот вопрос задашь, зависит, какую ты информацию получишь в ответ. И в жизни все точно так же. Да? То есть если вопрос составлен неправильно, если вопрос составлен неграмотно, то получишь соответствующий ответ. Да? То есть вот мы сейчас рассмотрим вопрос Михаила. Да? То есть Михаил задает вопрос о порядке расположения. Но на этот вопрос можно ответить совершенно по-разному. Да? Что, допустим, на грядке картофель, да, располагается, то есть у него есть порядок, да, то есть грядки, и они располагаются относительно друг друга, ну, параллельно. В какой еще порядок, да, то есть существует порядок в армии, да, существует расположение частей, и в них есть свой военный порядок. Таких примеров, да, то есть про порядок и про расположение можно привести еще достаточно много, да. Допустим, в математике существует определенный порядок, да, где числа располагаются рядами, да, то есть располагаются рядами, вот у них есть такой порядок, да. То есть также еще существует порядок, как 10 в какой-то степени, да, в первой, второй, да, например, третий порядок – это 10 в третьей степени, да. То есть как он располагается? Он располагается, чем выше порядок, тем больше число. И посмотрим, какие выводы, допустим, Михаил сделал из того, что я сказал. Он сейчас задал следующий вопрос, мы также его рассмотрим. Сначала в верхнем промежуточном матричном пространстве один порядок, а в следующем нижнем обратный. Так, ну понятно, то есть здесь у нас хотя бы добавилось определение, где все это происходит. У нас это все происходит в матричном пространстве. И здесь Михаил утверждает, что там один порядок, а в некоем следующем матричном пространстве обратный. Но здесь вопрос, какой именно порядок имеет в виду Михаил? Что значит обратный порядок в другом матричном пространстве? И здесь мы, у нас возникает понимание того, что человек совершенно не разбирается в сути вопроса, который он задает. То есть у него есть некое хаотичное, да, то есть представление, да, о том, что есть какая-то туманность. Да. И вот он ее пытается маленький кусочек, да, то есть этой туманности описывает. Вот что-то там голубого цвета, да, какой-то шар. Вот. Это вот что-то вот так вот. Вот. Еще мне Михаил сейчас пишет. Так нечестно вы поняли вопрос. Ну, Михаил, а с чего ты решил, что я понял вопрос? Я совершенно не понял вопрос. Я говорю, что вариантов ответа на твой вопрос тысячи, а может быть даже десятки тысяч. Какой именно тебе из этих десятков тысяч ответов нужно дать? Мне это непонятно. Поэтому, Михаил, прошу задуматься, да, о том, что ты выдаешь, какие ты вопросы выдаешь, задаешь Вселенной, да, то есть окружающему обществу, которое вокруг тебя. И задумайся о том, понимает ли тебя общество, понимает ли оно твои вопросы и твои запросы. Так, Илья спрашивает, как образуется вывернутая яма пространства Вселенной, которая образует зону смыкания с пространством ЛИТ плюс 1. Так, ну здесь у нас обычным образом, да, то есть вот у нас существует яма, да, в ней есть определенный перепад мерности, да, то есть градиент, а потом берется эта яма и переворачивается вот так вот. Все. Это просто перевернутая яма, где перепад будет не сверху вниз, а снизу вверх. Вот и все. Как она образуется? Ну, существуют тяжелые материи, да, то есть такие, если мы берем наше пространство, это материя G, да, то есть она может только на одном этаже существовать. И существуют легкие материи, это красная материя, материя A. Она может существовать во всех, скажем так, этих пространствах, да, и вот эти вот легкие материи, такая как красная материя, а также фиолетовая материя, при определенных скоплениях они не вниз продавливают пространство, а наоборот и вверх. Вот. И тем самым продавливая вверх, они создают этот перепад мерности. Таким образом, получается яма, которая с перепадом не вниз, а вверх, да, то есть получается бугор. Вот бы здесь ничего сложного нет. Буква греческого алфавита считается как ИТЭ или ФИТЭ. Ну, может. Не суть. Главное смысл, да, то есть того, что есть. Ну, здесь можно, да, то есть представить форму как ткани, да, то есть, что с одной стороны на эту ткань кладут какой-нибудь предмет тяжелый, да, гирю, а с другой стороны, снизу, допустим, шарик наполненный гелием, да, то есть он будет стремиться вверх, да, то есть он будет продавливать, делать яму только вверх, да, получится бугор. Так, Серг задает вопрос. Если в случае смеси жидкости критерием разделения жидкости в сосуде являлась плотность этих жидкостей, то в случае с разными формами материи возьмем за подобный критерий мерность пространства. Это не очень удачное сравнение, потому что критерии разделения жидкостей является не характеристика сосуда, а одна из характеристик жидкости. Существует ли более удачное сравнение? Дело в том, что я неоднократно, то есть, скажем так, объяснял, да, то есть, каким, что является, да, то есть, методом разделения, это качественный барьер. Когда у нас, допустим, есть в сосуде две жидкости, это масса, да, допустим, да, то у нас будет определен, до определенного уровня будет вода, а дальше будет масло. Вопрос, что разделяет воду и масло, да, то есть вот у нас заканчивается вода, да, то есть последний слой молекулярной воды, и начинается следующий молекулярный слой, но это будет масло. Что их разделяет? Разделяет их качественный барьер, то есть у них разные свойства и качества, у них разный уровень собственной мерности. Именно этот качественный барьер их и разделяет, и не дает им смешиваться и уходить за зоны свои. В пространстве, допустим, L8, да, то есть своя качественная структура пространства, и материи, которые находятся в нем, они, у них свои русла, свои формы, которые они принимают в этом пространстве. В нашем пространстве L7 те же самые материи имеют другие формы, их русла, да, то есть они отличаются, да, то есть, ну, вот как буквы, да. То есть материя вроде бы одна, но ее русло совершенно по-другому протекает. И именно поэтому, то есть вложенные друг в друга пространства, да, то есть L8 и L7, они соприкасаются и они вложены друг в друга. Но если материя находится в пространстве L8, да, то в том же самом месте будет протекать эта же самая материя, но в пространстве L7 у нее будет другой русло, и они не будут друг с другом никак пересекаться. Это и есть качественный барьер, который определяет их местонахождение в пространстве. И этим друг от друга эти пространства Вселенной и отличаются. Здесь понятен ответ на вопрос или нужно более расширенный ответ? Между прочим, этот вопрос вот мы буквально-таки рассматривали вчера на занятии неоднородной вселенной, да, то есть достаточно подробно рассматривали в течение часа, наверное. Вот на этот вопрос я отвечал. Сегодня вот он возник в такой вот форме. Мерность – это одна из характеристик пространства сосуда. Помимо мерности, да, то есть мы можем представить, что такое фотон, да, что такое материя, которая входит в пространство. Да, вот мы представим, да, вот у нас хороший, у нас есть провод, да. Мы представляем, что оболочка провода – это качественный барьер, который определяет русло материи. То есть, соответственно, материя внутри этого провода протекает, и только по этому руслу она может пройти. Теперь мы рассматриваем, то есть мы рассматриваем, представьте комнату, в которой вы сидите, это пространство атома, да, то есть это пространство, в которое другой атом не входит, то есть мы рассматриваем микроуровень, да, то есть в этом пространстве есть орбиты электронов, в этом пространстве есть, ну, грубо говоря, в него никто больше не знает, кроме этого атома. А теперь представим, вот видим ручку, да, то есть шариковая ручка, да, у нее на конце есть шарик. Вот этот вот шарик, вот в этой вот комнате, это плотная материя. К этому шарику, вот в этой комнате, идет 7 волосков. Эти 7 волосков, это русло 7 первичных материй. Эти 7 волосков, они входят где-то из разных, скажем так, частей двери, входят в вот этот вот шарик под названием физически плотная материя и выходят из него в окно, в разных в разные места. Да? То есть для того, чтобы было понятно, то есть вот от всего общего объема пространства физически плотная материя занимает в своем объеме 1/100 триллионную часть. И вот такие вот русла. И эти русла да, то есть они идут таким вот образом, да, то есть они закручены при этом всем. И в этом же самом месте для этих же самых материй, такими же, как волосками, да, могут быть совершенно другие русла, которые проходят мимо этого атома. Да, те же самые материи, но они будут находиться в другом пространстве Вселенной. И никоим образом не будут соприкасаться друг с другом и как-либо друг на друга действовать. Это и есть качественный барьер. То, что находятся они в одном месте, но никаким образом другом взаимодействовать не могут. Надеюсь, мой ответ понятен. Кристина спрашивает, расскажите, пожалуйста, про материальные тела. Извините, что прошу повториться, пропустила. Как они нарабатываются, что из себя представляют, как меняется человек при наработке тел. Но у нас есть физически плотный фундамент, да, то есть, которое вот тело, да, которое мы получаем при своем зачатии, да, мы его нарабатываем, мы рождаемся, и у нас в это время, соответственно, только эфирное тело. Во время своего роста, да, то есть ребенок набирает информацию, он пробует абсолютно все. Он учится ходить, он учится говорить, он учится кушать, учится смотреть, учится ощущать, да, то есть в рот у него лезет все, что угодно, да, он ползает, изучает все вокруг, набирает информации. Как только он набирает определенную информацию, да, у него вот это вот эфирное тело, которое состоит из многих-многих, да, то есть таких подслоев, да, как только он набирает, у него активируется следующий вот этот вот подслой. И этих подслоев к 7 годам набирается такая критическая масса, когда их становится достаточно для того, чтобы произвести полную реактивацию эфирного тела. Что обозначает полная реактивация? В том, что мы все прекрасно понимаем, что мы являемся сущностью, которая наработала себе новое физическое тело. Единственное, что у нас закрыта память, да, предыдущих воплощений. Но у сущности, скажем так, наработки и тела этих предыдущих воплощений, они никуда не делись. И, соответственно, когда текущее воплощение, да, то есть вот родился ребенок, у него вот есть душа. Душа – это текущее воплощение. Оно активное, да, то есть и сущность на него не оказывает никакое влияние. У этой души есть свобода выбора, да, то есть она может делать все, что угодно, как ей нравится. Но когда эта душа набирает критическую массу, определенную вот этой плотности, да, то есть на эфирном уровне, происходит реактивация, то есть это эфирное тело получает все свойства и качества предыдущих воплощений эфирного тела. Это реактивация. То есть память, да, то есть человек не помнит, да, то есть какие там есть наработки, но эти наработки у него автоматически присутствуют. Дальше идет определенный набор информации, то есть ребенок поступает в школу, начинает учиться, начинает общаться, набирает определенный, да, то есть свой, набирает уже критически вот эти свои на эфирном уровне и уже на остальном уровне набирает. И примерно к 12, там, ну, 11 до 13 лет он набирает достаточно критическую массу на нижнем астральном уровне вот этих вот слоев набирает, и происходит так называемый переходный возраст, это реактивация нижнего астрального тела, то есть он получает все свойства и качества предыдущих воплощений на нижнем астральном уровне. То есть в этот момент человек находится на стадии разумного животного, он проявляет уже свой характер, самостоятельность и, соответственно, уже пытается отделиться от родителей, если ему что-то не нравится. Да? Дальше с 16 до 18 лет, то есть человек также набирает эту массу, да? Активируется верхний астральный слой, после этой активации, да, то есть завершенной, то есть человек становится, уже переходит из стадии разумного животного в стадию человека, и у него начинает активно формироваться ментальный уровень. Соответственно, в нашем обществе, да, для того, вот это толпоэлитарное общество, которое заточено на то, чтобы управлять толпой, система создана так, да, и внедряются методы и системы для того, чтобы оставить человека на уровне разумного животного. Что для этого делается? Для этого делается все, чтобы вот этой реактивации верхнего астрального тела с 16 до 18 лет не происходило. Для этого используется пропаганда алкоголя, наркотиков и раннего секса, который отнимает большое количество энергетики. Да? И также гомосексуализм, который, скажем так, повреждает энергетические каналы позвоночника настолько, что человек дальше уже не может в своем развитии двигаться. Каждая реактивация влечет за собой переходный период, да, да, каждая реактивация приходит с 11 до 13 лет, да, то есть называется переходный возраст. С 16 до 18 это называется совершеннолетие, а с 30 до 33, когда ментальный уровень уже набирает достаточное количество подслоев, и происходит реактивация ментального уровня, и человек получает все свои наработки предыдущих воплощений на ментальном уровне. Это называется кризис среднего возраста. То есть, когда идет переосмысление всех ценностей. Кристина спрашивает, сколько можно наработать тел, что способствует быстрейшей наработке. Тел можно наработать, в принципе, в нашем пространстве Вселенной можно наработать помимо физического еще 6 тел. В других пространствах Вселенных, поскольку их достаточно много, да, то есть и наша Солнечная система находится в таком месте, где сведено достаточно много различных пространств, да, то в разных этих пространствах можно наработать, ну, практически неограниченное количество тел. Что способствует быстрейшей наработке? Быстрейшей наработке способствует просветление знанием. Просветление знанием происходит в результате того, что за короткий промежуток времени мозг впитывает большой объем информации. За это время, то есть все тела насыщаются огромным количеством материй, формируются структуры, да, то есть за короткое время, и происходит прорыв, продавливание качественного барьера на следующий подуровень, или на следующий уровень, или на слой планетарный, или на следующий слой другого пространства. Да, то есть, и когда этот прорыв происходит, происходит лавинообразное перетекание материи с одного слоя на другое, и в этот момент, поскольку оно лавинообразное, происходит также излучение этих материй в разные стороны, и поэтому излучение – это свет. И вот этот свет, его видят окружающие, ну, те, кто могут видеть, и в голове, то есть, происходит такое светление. Именно поэтому этот эффект назван просветлением. Так что критический объем информации за короткий промежуток времени, правильная информация, ведет к переосмыслению информации и просветлению. Михаил спрашивает, как формируются вертикальные и горизонтальные метавселенные в суперпространстве первого порядка. Михаил, на сайте есть 3 лекции, да, то есть по неоднородной вселенной, в которых дан ответ на этот вопрос. Я прошу просто пересмотреть их, и там все это сказано. Илья спрашивается, находишь много похожих людей, когда сравниваешь старые картины и современные фотографии. Не, ну, конечно, будет много похожих людей, потому что человек за последние там 100 тысяч лет на самом деле очень мало изменился, практически не изменился. То есть генетика не изменилась, она передается из поколения в поколение в неизменном виде, потому что этой генетике миллиарды лет. Для того, чтобы там за 100 тысяч лет ей измениться, но не знаю, что там должно произойти. То есть никакой такой принципиальной эволюции генетической не происходило. Ну, за исключением того, что он смешивается и нарабатывает свойства и качества. Но здесь очень большая коллекция, скажем так, генетики на нашей планете. Вот. И, соответственно, люди, которые одной генетики, они очень похожи друг на друга. Единственное, что их лицо, да, то есть оно индивидуальное, это накладывается отпечаток лица генетический и отпечаток лица сущности. Они накладываются друг на друга и получается нечто среднее. Поэтому все родственники похожи друг на друга. Можно ли тела потерять, отупеть? Но здесь механизм в основном такой, что не тела теряются, а, допустим, когда нарушаются кармические законы, а кармические законы – это те законы, которые на нашей планете приняты были нашими предками, мы волей-неволей, да, родившись на этой планете, все эти законы принимаем. Да, то есть они позволяют, да, то есть выработать совесть, выработать правильные взаимоотношения. Да. Они, соответственно, в них прописаны наказания за определенные действия. Да, то есть, там, и какое это наказание. И если, скажем так, человек достаточно, то есть добился очень многого, да, то есть очень там достаточно большой уровень развития, много тел этих наработал или активировал, или еще что-то, да, то есть и он начинает резко косять, да, то есть наносить ущерб большому количеству людей. Что происходит? Он эти тела он не теряет, у него автоматически между этими телами возникает качественный барьер на клеточном уровне, и клетки перестают с этими телами взаимодействовать. И в итоге, да, то есть доходит до того, что остается только эфирный и астральный уровень. Да, то есть качественный барьер между астральным уровнем и ментальным уровнем становится настолько велик, что физически плотная клетка не взаимодействует с этим, скажем так, ментальным уровнем. Что происходит? Ментальный уровень после этого без изменений, он не развивается и не деградирует, но для физического тела он становится неактивным. Человек переходит в стадию разумного животного. Когда он в нее переходит, он, соответственно, теряет все эти способности, он теряет память в более высоко организованном виде. И происходит то, что называется впадание в детство. Да? То есть он помнит все свои детские воспоминания, а в том состоянии, в котором он был, скажем так, развит, эти воспоминания все они у него отсечены. То есть идет не потеря, а просто доступ закрывается. То есть все эти наработки, да, то есть можно потом будет реактивировать в следующем воплощении и ими воспользоваться. Так, Михаил, так, почему порядок гибридизации материи преобразования нашей планеты противоположный на картинках таких? Наша планета находится в Букре. Так. Михаил, на самом деле там порядок гибридизации один и тот же. Вопрос состоит в том, что только перепады мерзнут, да, то есть в яме это сверху вниз, а в бугре тот же самый перепад мерности, только снизу вверх. Вот и вся разница, больше нет. Курдюмов спрашивает, механизм защиты? Да, то есть для того, чтобы сущность не деградировала, когда возникают обстоятельства так называемого форс-мажора, да, то есть обстоятельства непреодолимой силы, для того, чтобы сущность не деградировала, закрываются эти уровни, да, то есть, и в итоге это приводит к тому, что сущность отправляется на перевоплощение. Так, Илья, в процессе рождения звезды между собой взаимодействует лишь материи, пришедшие из пространства Элит плюс один, или материи пространства Элит тоже участвуют в этом процессе. Материи, которые приходят из пространства Элит, все, за исключением одной материи, которая не может существовать в пространстве Элит, они распадаются на первичные материи, и после этого в звезде, как в фабрике, пересобираются в новую материю. Все излишки излучаются звездой наружу. Ну, как бы простой ответ достаточно. Так, почему, Кристина спрашивает, почему к старости возникает маразм и потеря памяти? Да, то есть я как раз об этом говорил. Да, то есть взаимодействие между этими уровнями, да, то есть сущность, да, то есть когда приходит определенный момент, она выкачивает из физически плотного тела, да, то есть когда уже тело все в токсинах, да, то есть много клеток не работает, она выкачивает всю энергию по максимуму, да, то есть в себя, то есть на следующее перевоплощение, и блокируется, да, доступы у мозга, да, то есть к определенным уровням, да, то есть если мы астральный уровень подсмотрим, как вот у него 150 подслоев, да, то начинается деактивация слоев в астральном уровне. А память, она у нас как раз на верхнеастральном уровне содержится. И когда очередной слой на верхнеастральном уровне деактивируется, то к этому участку памяти, соответственно, теряется доступ. И дальше происходит такая ситуация, что у человека эти уровни деактивированы, а у него статус в его семье, да, и в обществе, он у него никуда не девается, он у нее остается прежним. И, соответственно, мышление с каждой деактивацией такого уровня идет в сторону детства. И когда вот в таком вот состоянии, имея определенный статус, принимаются неадекватные решения, которые не соответствуют этому статусу, эта стадия называется маразм. Мы вот сегодня обсудили достаточно много. Думаю, последний вопрос, потому что мы уже сегодня больше часа, да, у нас встреча часовая. Мы уже больше часа общаемся. Сейчас на последний вопрос. Михаил, как выполняется поставленная задача мозгом? Я говорил на семинарах, которых перестраивал мозги людям, ставить задачу своему мозгу. Все верно. Ты можешь, если ты чувствуешь, что ты какую-то задачу не решишь, тебе нужно решить ее, да, ты можешь сделать это достаточно простым способом. Ты ставишь задачу, и она у тебя автоматически решается твоим мозгом, да, то есть и твоей сущностью. Но вопрос в том, что необходимо научиться правильно ставить задачи, правильно ставить вопросы. Если ты неверно поставил вопрос, то у тебя, если, например, на твой вопрос есть 1000 вариантов ответов, то выберется выполнение этой задачи на этот вопрос один из 1000 этих вариантов ответа, и он может совершенно не соответствовать тому результату, который ты хотел получить изначально. Приведу пример. Ну, самый распространенный пример. Девушка, да, то есть загадывает желание и говорит, хочу встретить своего любимого. Очень сильно захотела, то есть провела там какие-то ритуалы, то есть все, загадала желание, усилила его все. И происходит такая ситуация. Через некоторое время она идет по улице, да, то есть навстречу ей идет молодой человек, и они встречаются. И идут дальше. По дороге сходится. Все, желание выполнено. Она встретила своего любимого человека. Но, поскольку желание было сформулировано неправильно, то она прошла мимо. Еще один из вариантов, да, то есть, например, один человек, бизнесмен, да, то есть в своем раннем развитии, да, то есть когда он только начинал, он очень сильно пожелал, да, то есть сделал желание, что чтобы на счетах к такому-то времени была такая-то сумма денег, ну, достаточно приличная сумма денег, да, то есть вот пожелал усилил это сделать. Когда пришло это время, на счетах действительно была эта сумма, достаточно приличная, как раз к этому времени его желание исполнилось, но было одно но, это были не его счета. Поэтому это как программирование. Все свои желания необходимо анализировать. Все свои желания необходимо перепроверять. и просчитывать, а к чему это желание может привести. Так что бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Соответственно, если ты не знаешь, к чему приведет свое желание, это безответственность. Если ты знаешь, какой будет результат твоего желания, это ответственность. Поэтому всем желаю, чтобы желания формировались правильно. Могу дать небольшую методику. Берем лист, на нем пишем свое желание. После того, как написали свое желание, берем и ищем, то есть какие слова в этом желании не нравятся. Все эти слова подчеркиваем. Дальше берем следующий лист и пишем свое желание с учетом изменения этих слов, либо вычеркивания, либо изменения на более нужные. Написали желание, снова проводим какие в этом варианте желания слова опять не резонируют, которые несут негатив. И так делаем до тех пор, пока ни в одном слове не останется негатива. После этого это желание выверено, его можно запускать в действие. Ну, вот, собственно говоря, на этой вот позитивной ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнюю нашу встречу. Загадывайте желания, формулируйте их правильно, и они обязательно сбудутся. Да? Всем всего доброго.